эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 апреля, среда, в Цхинвале-Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Задержанные журналисты отпущены. В Праге прошла встреча Зурава Абашидзе и Григория Карасина. Об этих и других темах подробнее слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: разработан план по урегулированию ситуации на востоке Украины. Министерство обороны Украины признало факт потери 6 единиц бронетехники в Краматорске. ЕС может расширить санкции в отношении России. Верховная Рада Украины совместно с руководителями Министерства внутренних дел и обороны и Совета безопасности разработала план по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает агентство «Униан» со ссылкой на лидера партии «Удар» Виталия Кличко. По его словам, на территории Украины длительное время работали специально подготовленные группы. Он также отметил, что сегодня очень важно общаться с людьми в восточных регионах и доносить им правдивую информацию о том, что происходит в действительности. Вместе с тем Кличко заявил, что если ситуация в ближайшее время не изменится, Верховная Рада может рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения. Он добавил, что нужно срочно принять законопроекты, которые разрешают привлекать вооруженные силы в антитеррористические мероприятия без введения чрезвычайного положения. Глава СБУ Украины Валентин Наливайченко, выступая на закрытом заседании Рады, сообщил об аресте 23 офицеров Главного разведывательного управления России. По его словам, агентурная сеть создавалась 2-3 года. Министерство обороны Украины признало факт потери 6 единиц бронетехники в Краматорске. В Краматорске российскими диверсионно-террористическими группами захвачено 6 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны Украины. Бронемашины десанта под российскими флагами окружили здание городского совета в Славянске, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Донецкой области. Над городом на низкой высоте летают боевые вертолеты. Ранее в Краматорске пророссийские активисты блокировали 6 украинских бронемашин, вошедших в город в рамках объявленной властями антитеррористической операции на востоке Украины. Сепаратисты под руководством хорошо вооруженных людей в камуфляжной форме, известных как «зеленые человечки», захватили и разоружили колонну украинской бронетехники. Позже 3 военные машины под российскими флагами прибыли в Славянск.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава ведомства Европейского Союза по вопросам расширения Штефан Фюле заявил, что ЕС может расширить санкции в отношении России, если Москва продолжит принимать участие в дестабилизации ситуации на Украине. Выступая сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге, он отметил, что скоординированные и профессиональные действия вооруженных группировок на востоке Украины напоминают недавние события в Крыму. Фюле также заявил, что Евросоюз подготовит совместный ответ на письмо президента России Владимира Путина, отправленная им 18 государствам ЕС в связи с ситуацией с поставками газа на Украину. По словам главы ведомства ЕС по вопросам расширения, Брюссель намерен провести консультации с Россией и Украиной для обеспечения безопасности поставок и транзита газа. Штефан Фюле также сообщил, что Еврокомиссия пригласила представителей правительств Грузии, Молдавии и Украины в мае в Брюссель для участия в заседании в рамках программы «Восточное партнерство». В Иркутске студенты Государственного технического университета провели митинг за честные выборы ректора. Они выступили против кулуарной подготовки к выборам на безальтернативной основе. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
На митинг собралось 150 человек. С трибуны выступали студенты, аспиранты и педагоги технического университета. Участников акции протеста не устраивает, что не всем желающим поучаствовать в выборах и имеющим на это право позволили зарегистрироваться в качестве кандидатов. Лозунги акции протеста «Мы не хотим участвовать в фальсификации выборов», «Демократия – это когда выборы что-то решают», «Мы должны выбрать лучшего, а не единственного». В завершении митинга участники приняли резолюцию, адресованную президенту России. Люди просят главу государства взять под личный контроль проведения выборов ректора РГТУ и помочь студентам, аспирантам и преподавателям высшей школы отстоять свое законное право на определение судьбы университета. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В Петербурге обманутые дольщики жилого комплекса «Охта-Модерн» возобновили голодовку, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Голодовка дольщиков жилого комплекса «Охта-Модерн», начатая 24 марта и прерванная 10 апреля, возобновилась 16 апреля. На встрече с дольщиками вице-губернатор Марат Оганесян обещал подписать документ, определяющий этапы строительства и санкции к застройщику за их несоблюдение. Но в вышедшем постановлении не оказалось ни срока завершения строительства, ни срока заключения договоров. Дольщики «Охта-Модерн» ждут своих квартир уже 9 лет. Они возмущены, что их дома даже не внесены в список проблемных объектов города. Они добиваются завершения строительства и смены застройщика, который требует от них дополнительных денег. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Самопровозглашенная республика Приднестровье просит руководство России признать ее в качестве суверенного независимого государства. Обращение Госдуме, Совету Федерации и президенту России Владимиру Путину было принято в среду на заседании Приднестровского Верховного Совета. В пресс-службе парламента Итартас пояснили, что решение принято на основе результатов прошедшего в 2006 году в Приднестровье референдума, на котором большинство жителей высказались за независимость и последующее присоединение к России. Это уже не первое обращение Тирасполя к Москве с просьбой о признании. Поводом для нынешнего шага называют присоединение Крыма к России. Приднестровье ничем юридически не отличается от Крыма, и процесс воссоединения с Россией должен быть проведен по крымскому сценарию, заявил депутат Вячеслав Тобух. Многие страны называют присоединение Крыма к России аннексией.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Власти самопроглашенной республики Южная Осетия сегодня освободили задержанных накануне грузинских журналистов. Тем не менее, инцидент с задержанием съемочной группы грузинского канала ТВ-3 российскими пограничниками вызвал резкие оценки в Тбилиси и в Москве. Внешнеполитические ведомства МИД двух государств обвинили друг друга в очередной провокации. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Сотрудники ТВ-3 Белла Закаидзе, Вахоли Кешвили и Михаил Михоев при содействии наблюдателей АЭС были освобождены 2 часа назад. Сейчас с ними общаются представители МВД, чтобы уточнить, как их задержали. Первое интервью сразу после освобождения журналист Белла Закаидзе дала своей компании ТВ-3 по телефону. В изоляторе были нечеловеческие условия, антисанитария и холод. Лишь под вечер нам дали чай с хлебом. За все это время меня несколько раз выводили на допрос. Их интересовало, впервые ли я нахожусь на территории так называемой Южной Осетии. Я сказала, что впервые, но они все пытались доказать, что это неправда. Некоторые вели с нами циничный разговор, хотя один сотрудник общался со мной на грузинском языке и подбадривал. Белла Закаидзе успела сказать также, что группа вела съемку на расстоянии 100 метров от предупредительного баннера. Затем телефонная связь прервалась, поэтому другие подробности задержания пока неизвестны. Близкие и коллеги съемочной группы ТВ-3 целый день ожидали их освобождения у пропускного пункта села Эргнети. Через этот пункт обычно возвращаются те лица, которых де-факто власти Южной Осетии задерживают за нарушение так называемой границы. На месте находился и глава информационной службы ТВ-3 и Немеда Дарсалия. По словам Дарсалия, у задержанных сотрудников большой опыт работы в конфликтных регионах. Заявление внешнеполитического ведомства России, которое было распространено сегодня в связи с происшедшим, утверждается, что журналисты преднамеренно и демонстративно перешли из приграничного грузинского села Адзвы в примыкающий к нему югоосетинский населенный пункт, где занялись видеосъемкой пограничной инфраструктуры. В этом же документе МИД России обвиняет грузинскую сторону в преднамеренных провокационных заявлениях с целью нагнетения ситуации перед встречей Абашидзе и Карасина. В ответ МИД Грузии заявил, что задержание грузинских журналистов российскими оккупационными силами есть очередная провокация. Весь день сегодня представители властей и оппозиции высказывали свое мнение о случившемся. Правящая коалиция заявляла, что соответствующие ведомства подключили к разрушению ситуации всех международных партнеров, а представители оппозиции, в основном нацдвижения, утверждали, что всего этого недостаточно и что случившееся результат неправильной политики действующих властей. Депутаты от коалиции «Грузинская мечта» Виктора Долидзе особо насторожила реакция Москвы.
Заявление российского МИД очень напоминает мне ту политику, которую ведет Россия на Украине, и то, что происходило в Грузии до 2008 года. Я думаю, именно сейчас международное сообщество должно противопоставить этому активные действия.
После освобождения журналистов грузинские эксперты не ожидают дальнейшего обострения отношений между Тбилиси и Москвой. Часть из них не исключает, что задержание журналистов было своеобразной реакцией российских пограничников на участившиеся акции протеста представителей грузинского общества вблизи административной границы, где протягивают колючие заграждения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем программу и продолжаем обсуждение самых важных тем дня. Сегодня рубрику «Некруглый стол» представляет мой коллега Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – встреча, которая прошла сегодня в Праге между спецпредставителем грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным. И у нас на прямой линии связи из Тбилиси политолог Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, добрый вечер.
Добрый вечер.
И из Москвы вот мы пытаемся набрать вашего коллегу, политолога Николая Силаева, но пока безуспешно. Но мы все-таки продолжим наш прямой эфир. Со мной в студии находится моя коллега Нана Плеева, которая сегодня побывала на пресс-конференции Зураба Абашидзе, и которую он дал сразу после его встречи с Григорием Карасиным. Нана, я предлагаю вам, передаю вам микрофон, предлагаю вам рассказать нам об итогах этой встречи.
Да, Демис, шестой раунд переговоров замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе продолжался сегодня около 2.5 часов. По словам Абашидзе, события в Украине отразились и на повестке дня. Стороны принципиально расходятся в оценке этих событий. Вместе с тем, Грузии опасаются очередной волны провокаций, нестабильности. Примечательно, что сегодня Григорий Карасин заверил Зураба Абашидзе в том, что Москва не собирается препятствовать подписанию соглашения об ассоциации Грузии с ЕС в июне этого года.
Когда мы говорим о тех процессах, которые происходят вокруг нас, в наших взаимоотношениях, вот господин Карасин затронул и эту тему, то, что Грузия собирается подписать ассоциированное соглашение с Евросоюзом, вот он сказал, что Россия не намеревается каким-то образом оказывать влияние и давление на Грузию, это решение Грузии, и они с пониманием относятся вот к этому.
Ну а сегодняшнюю встречу дипломаты начали не с традиционных вопросов гуманитарного характера, а с проблем безопасности. Встреча проходила в то время, как в Южной Осетии все еще находились в заключении журналисты грузинского Третьего канала, задержанные накануне по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Встреча Абашидзе и Карасина отдала свои плоды. Сегодня грузинский дипломат ожидал освобождения журналистов к вечеру, что, собственно, и произошло.
Буквально перед встречей арестовывают грузинских журналистов, везут их с Хинвали, устраивают какие-то, значит, совершенно непонятные спектакли ставят. Или же люди, живущие так там поколениями, не имеют возможности вдруг посетить церковь. Ну, просто обойти это молчанием невозможно. Поэтому нашу беседу мы начали именно из этих тем.
Еще один вопрос. Возможная встреча на высшем уровне президентов России и Грузии Владимира Путина и Георгия Маргвелашвили о том, что дипломаты собираются обговорить детали и даже подготовить такую встречу, накануне сообщали российские СМИ. Впрочем, Абашидзе сегодня заявил, что вопрос обсуждался в общих чертах и никаких конкретных договоренностей пока не достигнуто.
Была затронута эта тема, и было сказано, что поскольку такая встреча требует очень тщательной подготовки для того, чтобы были позитивные результаты, но встреча ради встречи никому не нужна, правильно? Поэтому нужно очень хорошо все взвесить и не торопиться. Конкретные какие-то сроки или даты, какие-то другие параметры не определялись.
Шестой раунд российско-грузинских переговоров проходил на фоне беспрецедентной критики в Грузии. Многие эксперты и оппоненты власти выражали сомнения в целесообразности пражской поездки Зураба Абашидзе на фоне украинских событий. Впрочем, сам грузинский дипломат убежден в необходимости решать неотложные вопросы, которые прежде всего касаются простых людей. Например, сегодня была достигнута договоренность об освобождении из российской тюрьмы гражданина Грузии, отбывающего наказание в Мордовии по обвинению в шпионаже.
В то время, когда вот такое происходит, люди в Грузии задают вопрос, какое время обсуждать вопросы торговли, там, экспорта, вина и так далее. Но вот я со своей стороны стараюсь как-то убедить людей в том, что вот этот диалог прекращать никоим образом нельзя. Вот опять-таки вопрос, касающийся конкретных людей. Наши граждане отбывают наказание в России по обвинению в шпионаже. Значит, вот мы освободили уже двоих. Это результат нашего диалога. Сегодня, значит, мы говорим о том, что принято решение в отношении третьего нашего гражданина, который еще 4 года, возможно, отбывал бы там срок.
Я напомню, что встреча замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе переносилась дважды из-за событий в Украине. Теперь стороны договорились встретиться в Праге в июле, если, конечно, события опять не внесут коррективы в планы дипломатов.
Спасибо большое, рассказывала моя коллега Нана Плиева, а мы продолжаем наш некруглый стол. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси политолог Тенгиз Пхаладзе, и к нам присоединился его коллега из Москвы Николай Силаев. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос Тенгизу Пхаладзе в Тбилиси. Тенгиз, очевидно, что произошло такое серьезное нарушение вообще формата встреч Карасина-Башидзе. Сейчас обсуждаются такие темы, которые, ну, скажем, мягко далеки от культуры и торговли. Что означает это изменение формата?
Добрый вечер. Еще раз, я бы не назвал бы это изменением формата, я бы назвал бы это вопросы, которые решаются ad-hoc и которые, к сожалению, были созданы, то есть проблемы, которые были созданы, это не первой, потому что первый раз такое произошло, когда Россия начала так называемый вопрос мобилизации, то есть проведение вот этой ключей линии, это тоже, в принципе, не относится к формату Абашидзе-Карасин, однако пришлось обсуждать и эту тему на предыдущих раундах, приблизительно год тому назад было как раз это первый раз, и пришлось обсуждать, как говорится, при первой возможности. Что я могу сказать? Могу сказать только то, что естественно, что когда происходят вот такие прецеденты, Это лишь мешает переговорочному процессу. Однако то заявление, которое сегодня прозвучало со стороны российского МИДа, ну, я бы сказал, что она переходит все границы, потому что это то же самое, что обвинять страну в том, что вот почему вас оккупировали. Оккупировали потому, оказывается, что вот вы там неправильно стояли, или то же самое, что оккупировали, обвинять.
Вы имеете в виду заявление по поводу журналистов, или вы имеете в виду какой-то...
Да, я имею в виду заявление журналистов, которые, никому не мешая, как говорится, и не нарушая свои профессиональные нормы, они выполняли свой профессиональный долг, даже они стояли даже вдали от оккупационной линии, даже они не пересекали это, и произошло то, что произошло. Однако с этим можно было разобраться и без большей драматизации. Мне просто почему-то кажется, что кому-то выгодно перед вот такой встречей, когда есть, в принципе, это единственный формат, который можно кое-как называть плодотворным, да? И вот кому-то, наверное, очень выгодно обращать вот такой формат и создавать те проблемы, на которых будет смещен акцент на таких встречах, в то время как другие проблемы остаются в сторону. Или это может быть сознательно в том плане, что когда нету нечего уже предлагать, нечего обсуждать, или просто то, что испытание на нервах и спровоцировать какие-то эмоциональные действия. Просто
Тенгиз, да.
Повторяю, что государство, которое реально хочет стабилизации, реально хочет переговорочного процесса, всячески старается ограничивать и воздерживаться от любых провокаций. Однако мы видим, что это происходит.
Тенгиз, давайте послушаем вашего коллегу из Москвы, Николая Силаев. Николай, собственно, вопрос тот же самый. Я предлагаю все-таки вернуться к теме формата встреч Карасина-Башидзе. Почему стремительно вообще меняется вообще тема для разговора между Россией и Грузией? И что это вообще означает?
Темы, на самом деле, те темы, ради которых в свое время этот формат создавался, то есть вопросы экономического сотрудничества, вопросы транспортного сообщения, вопросы виз и другие неполитические вопросы, они по-прежнему обсуждаются. Но действительно происходит размывание формата. И размывание формата происходит, в общем, по инициативе грузинской стороны. Потому что не первый раз с грузинской стороны ставятся вопросы, о которых когда-то договаривались не разговаривать в формате Карасина-Башидзе. То есть вопросы демаркации границы Южной Осетии и вещи с этим связанные. Что касается ситуации с журналистами, то, насколько мне известно, у российских пограничников, которые несут службу по охране границы по соглашению между Москвой и Чинвалом, есть видеозапись этого инцидента. Из этой видеозаписи следует, что журналисты действительно пересекли границу и углубились внутрь территории Южной Осетии примерно на 100 метров. И в Южной Осетии, и в Москве это истолковывают как сознательное нарушение границ.
Ну да, ну вы, наверное, слышали, что сказал Тенгиз, да, в Тбилиси сегодня говорят о том, что это провокация со стороны России. Я предлагаю просто не обсуждать этот вопрос, потому что мы сейчас просто не выясним истину. А скажите, пожалуйста, кому выгодно, вот вы говорите, что это с подачи Грузии меняется формат, а почему Россия идет на изменение этого формата? Не идет ли речь о том, что России, в принципе, выгодно сейчас каким-то образом напрямую разговаривать с Тбилиси, вне формата женевских дискуссий достигать каких-то договоренностей?
Дело в том, что этих договоренностей едва ли можно достичь за пределами женевских дискуссий. Если есть площадка, на которой обсуждается Абхазия и Южная Осетия, то едва ли позиция Грузии будет или России будет радикальным образом изменена в Праге по сравнению с тем, какая она в Женеве. В этом смысле обсуждать там, дублируя обсуждение Женевской, Абхазии и Южной Осетии, для России это, да и в общем и для Грузии, это совершенно непродуктивно. И кроме того, ведь Россия всегда оговаривает, что если речь идет о российско-грузинской нормализации, то это российско-грузинская нормализация. Помимо этого, у Грузии есть Абхазия и Южная Осетия, с которыми она может каким-то образом выстраивать отношения как с независимыми государствами. Такова позиция, официальная позиция России. С этой точки зрения, для России делать Абхазию и Южную Осетию темой двусторонних переговоров с Грузией, это непродуктивно и невыгодно. А что касается причин, по которым формат размывается, здесь, на мой взгляд, есть два обстоятельства. Во-первых, в российско-грузинской нормализации, по моему мнению, наверное, с конца прошлого, начала этого года явно есть ощущение, что инициатива на российской стороне, а мяч, соответственно, на грузинской. Было несколько очень запомнившихся всем заявлений Путина о российско-грузинских отношениях и о том, что он готов встретиться с грузинским лидером, и он даже в какой-то момент предложил, заговорил о том, что возможна полная отмена виз. И недавнее заявление Бортникова о том, что в ходе обеспечения безопасности Сочинской Олимпиады было сотрудничество между российскими и грузинскими спецслужбами. И явно, что грузинская сторона вот в сегодняшней политической реальности на эти инициативы ответить не может. По разным причинам. И в силу там своей внешнеполитической ориентации, и в силу каких-то внутриполитических обстоятельств. И, конечно, в Грузии есть силы, которые заинтересованы в срыве процесса российско-грузинской нормализации. Потому что для единого национального движения это остается ударной темой. Ударная тема – это вражда с Россией, это подозрение в адрес России, это проклятие в адрес
Николай,
России.
Николай, ну вот недавняя сессия ПАСЕ, на которой принималась резолюция по России, грузинские парламентарии и представители грузинской мечты, и представители нацдвижения отстаивали одну из самых жестких линий среди всех делегаций парламентских. И именно грузинская делегация говорила вообще об исключении из ПАСЕ. Вы не рассматриваете это как такую более консолидированную позицию, что дело не только в национальном движении?
Ведь есть всегда детали. И, с одной стороны, позиция консолидированная. Да, за известную декларацию по внешней политике голосовал парламент Грузии единогласно. Там, где речь идет о невозможности дипломатических отношений с Россией, там, где речь идет о стремлении в НАТО и сближении с Евросоюзом. Но всегда ведь есть детали. Например, высказывание премьер-министра по ситуации на Украине, премьер-министр Грузии, как правило, мягче, чем высказывание президента Грузии. И так далее.
Ну да, есть особенности и самой площадки ПАСЕ.
Да. В рамках этой консолидированной позиции могут быть разные оттенки.
Спасибо большое, Николай. У меня вопрос в Тбилиси. Тенгиз, скажите, пожалуйста, вот это заявление Зураба Абашидзе о том, что Григорий Карасин уверил его в том, что Россия не будет как-то обострять ситуацию и давить на Грузию из-за ее соглашения об ассоциации с Евросоюзом, можно ли ему доверять? И вообще вот этот тон примирительный со стороны России, вот как сказал Николай Силаев, вот эти шаги, которые предпринимает Россия, верите ли вы вот вообще этим примирительным интонациям?
Начнем с того, что, понимаете, я сейчас слушал то, что говорил Николай, и я согласился бы со всеми его словами, если он поменял бы стороны. Потому что, когда мы говорим, что мяч на грузинской стороне, что это значит? Я как раз думаю, что мяч на российской стороне. Потому что то, что сейчас говорил Николай, понимаете, да, как раз Грузия сделала тот жест, что она приняла участие в Сочинской Олимпиаде. Да, как раз Грузия предложила сотрудничество, и она сотрудничала в вопросах безопасности. Да, Грузия смягчила риторику и так далее. Да, то есть я считаю, что Грузия предложила достаточно, что мы получили с российской стороны. Если мы говорим о том, что российская сторона вот уберет или не уберет визы, простите, но это одностороннее решение. Грузия давно в одностороннем порядке убрала визовой режим для граждан Российской Федерации, и она открыта. Российская сторона, если хочет быть и показать свое цивилизованное лицо, в таком случае она должна делать то, что, в принципе, она должна делать. И когда мы говорим о возвращении грузинской продукции на российский рынок, простите, но есть еще обязательства в этом. Грузия дала в свое время согласие российской стороне для вступления в этой организации под определенными условиями.
Но Тенгиз, у нас буквально пять секунд, скажите, пожалуйста.
По этому вопросу. Основополагающий принцип международного права, что договоренности должны исполняться. Я помню неоднократные заявления российской стороны в поддержку территориальной целостности с Грузией, которые не выполнялись. Я помню заявление господина Карасия, что процесс бордеризации закончен. Это тоже не выполнялось. Возьмите договор 1994 года с Украиной. Этот договор не выполняется. Поэтому, когда мы слышим о том, что Россия не будет мешать, Россия точно так же говорила, что она не будет мешать Украине. И как раз Украина потом объявила о внеблоковом статусе и так далее. Однако мы видим, что там происходит.
Понятно. Понимаете? Тенгиз, спасибо большое. Извините, у нас закончилось время нашего некруглого стола. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Тенгиз Пхаладзе и из Москвы его коллега Николай Силаев.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумицкий навали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Съемочная группа грузинской телекомпании ТВ-3, задержанная накануне в окрестностях села Адзви Горийского района за нарушение режима де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, освобождена из цхинвальского изолятора временного содержания. Как сообщают грузинские СМИ, журналист Белла Закидзе, оператор Вахор Ликиашвили и технический сотрудник Михаил Михоев были переданы грузинской стороне на блокпосту в селе Эргнети, где и встречали представители власти, родные и журналисты. По словам сотрудников телекомпании, им накануне вечером дали возможность связаться с родственниками по телефону. Сотрудники ТВ-3 были задержаны российскими пограничниками и переданы погранслужбе КГБ Южной Осетии. Вопрос их освобождения обсуждался на прошедшей сегодня, 16 апреля, в Праге, встрече представителей Грузии и России Зураба Башидзе и Григория Карасина. Юго-осетинская партия «Единство» провела сегодня, 16 апреля, в Цхинвале 10-й съезд, в ходе которого были утверждены предвыборная платформа и список кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия нового созыва. В работе съезда приняли участие депутаты Госдумы России и парламента Кабардино-Балкарии, вице-премьер правительства Северной Осетии Теймураз Хадиков. Перед делегатами с предвыборной программой ознакомил председатель политсовета Зураб Какоев. По его словам, цель предвыборной платформы партии – устойчивое, стабильное развитие страны, защита национальных интересов, повышение качества жизни людей, передает информагентство РЭС. Какоев отметил, что в избирательном списке представлены все районы республики, выразив уверенность, что «Единство» вновь завоюет большинство в парламенте нового созыва. После завершения съезда состоялось совместное заседание Политсовета «Единство» и Северо-Осетинского отделения «Единой России», в ходе которого обсуждалось подготовка к предстоящим выборам, а также возможность упрощения пересечения границы между севером и югом Осетии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На днях Кетаван Цихилашвили, член грузинской делегации на женевских дискуссиях, рассказала об идее создания грузино-абхазской комиссии, которая займется вопросами культурного наследия. По ее словам, предварительное согласие де-факто руководства в Сухуми уже получено. Сегодня же абхазская сторона представила свое видение этого вопроса. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Ажиотаж вокруг этой темы возник после интервью Кетеван Цихилашвили газете «Телеквира». В нем замминистра по вопросам примирения, подводя итоги последнего раунда женевских дискуссий, рассказала об идее создания грузино-абхазской комиссии по вопросам культурного наследия. Никаких деталей о формате и участниках будущей комиссии Цихилашвили не разглашала. Она лишь сообщила о надежде грузинской стороны, что это позволит продвинуться в решении проблемы разрушающихся памятников архитектуры, расположенных в Абхазии. Журналисты тут же подхватили эту новость, посчитав, что Сухуми готов удовлетворить многолетние требования Тбилиси допустить грузинских ученых к храмам и церквям в Абхазии. Особое внимание при этом уделялось тому факту, что российская сторона не будет принимать в этом процессе никакого участия. Сегодня в Сухуми опровергли подобные предположения.
Ну, ответственное искажение естественно, поскольку в Женеве, во второй группе, шла речь лишь о обсуждении возможности создания какого-либо механизма по возвращению культурных ценностей, которые были в Абхазии в Грузии в течение 20 века, и исключая сейчас период Грузино-Абхазской войны. Такой комиссии по защите наследства какого-то вообще речь не шла.
Сказал министр иностранных дел де-факто республики Вячеслав Черигба в интервью радио «Эхо Кавказа». Он добавил, что абхазская сторона уже приступила к подготовке списка тех ценностей, на возвращение которых рассчитывают в Сухуми. При этом Черигба отметил, что в принципе не против того, чтобы зарубежные специалисты осмотрели храмы и церкви Абхазии. Это станет возможно при соблюдении одного важного для абхазской стороны условия. Грузинская сторона не будет пытаться поднимать вопрос о том, кому принадлежат эти архитектурные памятники. Для Сухуми они однозначно абхазские, и эта тема рассмотрению не подлежит.
Знаете, у нас, конечно, очень много культурных памятников и церквей Абхазии, абхазских церквей, которые, ну, древних монастырей абхазских, которые нуждаются в качестве реставрации. Это касается и Лысинского храма 5 века, и других храмов. Вот. И поэтому мы не только того, чтобы приехали международные эксперты, которые сделали бы оценку, да, состояния наших храмов и дали рекомендации по поводу либо консервации, либо качественной реставрации. То есть речь идет о абхазских церквях, абхазских монастырях.
Подчеркнул Черигба. Замминистра по вопросам примирения Кетеван Цихилашвили согласна с тем, что политизация этой темы результата не принесет. Проблема культурного наследия, по ее словам, содержится в повестке дня женевских дискуссий уже 6-й год подряд. И до последнего времени в этом направлении не было никаких сподвижек. Цихилашвили высказала удовлетворение тем, что абхазская сторона была готова обсудить эту тему на последнем раунде. За столом переговоров, по ее словам, находились около 25 человек. Слово комиссия впервые прозвучала именно из уст абхазских участников, сказала замминистра.
Я предпочитаю сейчас подождать. Не хочу торопиться и вступать в спор, потому что для меня главное, чтобы дело пошло вперед. Но то, о чем я говорю, на самом деле обсуждалось. Я продолжу работать по этому вопросу с сопредседателями. И, по-моему, речь идет о таких вопросах, которые с рациональной точки зрения должны входить в общие интересы.
Говорит Цихилашвили. Даже если стороны продолжат обсуждение, договориться о чем-то конкретном им будет крайне сложно. Историк Георгий Анчабадзе напомнил, что тема культурных памятников и ценностей завязана на национальной идентичности. Разногласия как раз по этим вопросам еще в советские годы стали основой конфликта между двумя народами. Требования вернуть в Абхазию, например, бедийскую чашу, звучали в Сухуми еще в 70-е годы прошлого века, говорит историк. Даже в условиях единого советского государства разрешить проблему не удалось.
Я думаю, что вот это может быть даже каким-то хорошим подчином, если вот сдвинется переговорный процесс в эту сторону как-то положительно. Это может быть хорошим подчином даже для всего абхазо-грузинского диалога.
Это были слова историка Георгия Анчабадзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Одна из наиболее опытных политических партий самопроглашенной республики Южная Осетия «Единство» провела сегодня в Цхинвале свой предвыборный съезд. Рассказывает Ирина Келихсаева.
К зданию местного совета профсоюза, в котором проходил съезд партии «Единство», подъехать сегодня было фактически невозможно. Коммунальные службы города перекрыли движение, чтобы отмыть асфальт возле здания. Согласно местной традиции, подобные приступы любви к чистоте – свидетельство того, что на мероприятие приглашены высокие гости. Хотя, конечно, полностью исключить то, что коммунальщики действуют по заранее составленному плану, тоже нельзя. Зал совпрофа долго оставался полупустым. Кто-то из партийцев, с возмущением оглядываясь по сторонам, даже воскликнул. Говорят, что у нас больше 3000 человек, а тут людей нет. Однако лидер партии Зураб Кукоев объяснил, что на съезд были приглашены всего 88 делегатов, двое из которых почему-то вообще в зале не появились. Настоящей звездой мероприятия выглядела Ирина Роднина, многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и член Госдумы России. Зураб Привазович, представляя важную гостью, назвал ее любимой женщиной и пригласил в президиум. Бытность Эдуарда Кукоева «Единство» являлось партией власти, в ней состояли все местные чиновники. Сегодня партийная организация смотрелась куда более блекло. Открывая съезд, Зураб Кукоев огласил приветственное послание делегатам, подписанное главой республики Леонидом Тибиловым. Ни одна другая партия не удостоилась подобной чести. Соответственно, такое внимание со стороны президента должно было свидетельствовать о его поддержке единства. Журналистов, которые пришли сегодня на съезд единства, в основном интересовала интрига вокруг главы президентской администрации Бориса Чочиева, который, по слухам, должен был войти в первую пятерку кандидатов, депутаты от партии. Вопреки ожиданиям, первые позиции заняли Зураб Кукоев, уже неоднократно избиравшийся в парламент Вадим Схувребов, директор научно-исследовательского института Роберт Гоголев, Елена Яшина и представитель Лениногорского района Валерий Караев. По словам Елены Яшиной, о главе президентской администрации Борисе Чочеве, как кандидаты в депутаты, не было и речи.
Во-первых, вот списки составлены были совсем недавно, буквально где-то неделя. А разговоры о том, что он в списках, ведутся уже давно. То есть уже можно взять вывод, что поскольку списков не было, он никак не мог быть в этих списках. Он не предполагался в этих списках.
Другой партиец, стоявший во время моего разговора рядом с Яшиной, предположил, что распространение подобных слухов явно направлено на подрыв популярности единства, поскольку к Борису Чочееву общество сегодня испытывает крайне неприязненные чувства. Это своего рода антипиар. Я так и не обнаружила в зале двух вице-спикеров парламента Миру Цхувребову и Юрия Дицойте, которые избирались на прошлых выборах от партии «Единство». Мне объяснили, что Цхувребова и еще двое депутатов Амиран Дьяконов и Марина Дзигоева в партии не состояли и были включены в список как независимые кандидаты. По словам одного из членов «Единства», обижены на соратников Юрия Дицойте, которого не внесли в новые списки, недавно написал заявление о выходе из партии. Мира Цхувребова, которая дозвонилась по телефону, отказалась давать комментарии. Между тем, считает Схинвали, в ныне действующем составе парламента именно эти фигуры были наиболее яркими, выгодно отличаясь от общей блеклой массы. Один из моих сегодняшних собеседников, не пожелавший представиться, грустно заметил, что ни одна из политических сил, которые будут участвовать в выборах, так и не смогли внести в свои списки людей с истинными лидерскими качествами, умных, здравых, вызывающих симпатию и доверие. А это может привести к тому, что новый состав парламента в сравнении с предыдущим окажется еще более недееспособным и манипулируемым. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Эхо Кавказа.
Законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за незаконное прослушивание и видеонаблюдение, был принят сегодня в первом чтении на пленарном заседании парламента. Заместитель министра внутренних дел Грузии Ливан Эзория, выступивший в качестве докладчика, назвал пункт Уголовного кодекса, который, согласно проекту, претерпит изменения. Однако данных поправок явно недостаточно, считают в неправительственном секторе. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Аудио- и видеоматериалы, полученные в результате незаконного наблюдения и прослушивания, которые осуществляли предыдущие грузинские власти, МВД Грузии уничтожало в несколько этапов. 31 января этого года остатки материалов, хранившихся в архиве ведомства, были измельчены с помощью специального устройства. В тот же день правительство пообещало ужесточить законодательство, чтобы ни у чиновников, ни у частных лиц впредь не возникало желания наблюдать или подслушивать. Сегодня замминистра МВД Ливан Изория представил парламентариям проект закона, ужесточающий уголовную ответственность за подобные деяния.
В 157,
158 и 159 статьях Уголовного кодекса мы предлагаем внести изменения. Эти статьи касаются защиты личных и семейных тайн, тайны личной коммуникации, телефонных разговоров и переписки. Ужесточение наказания по этим пунктам будет адекватной реакцией на вызовы, перед которыми стоит наше ведомство и в целом государство.
Однако одно дело ужесточить наказание, а другое – суметь уличить кого-либо в том, что он осуществляет незаконную слежку по телефону, интернету или с помощью видеонаблюдения. Леван Изория заверил депутатов, что министерство ведет активную работу над созданием действенных механизмов реализации закона. Пояснения представителя внутриполитического ведомства вполне удовлетворили не только депутатов от «Грузинской мечты», но и представителей оппозиции. В первом чтении законопроект был принят единогласно. Однако он совершенно не устраивает ряд неправительственных организаций. Представители НПО убеждены в том, что вынесенный на рассмотрение парламента законопроект не помешает, например, сотрудникам правоохранительных органов вести прослушивание телефонных разговоров. Парламентский секретарь Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа говорит, что еще в июле прошлого года ассоциация совместно с другими организациями внесла в парламент пакет поправок. Среди прочего, в документе было подробно написано, в каких именно случаях сотрудники правоохранительных органов имеют право запрашивать разрешение суда на ведение телефонного прослушивания. Кроме того, НПО предлагали создать специальную парламентскую комиссию, перед которой должны были отчитываться спецслужбы по фактам получения таких разрешений. Но, по словам Татули Тодуа, инициатива неправительственного сектора пришлась не по душе членам правительства.
Существуют определенные преграды со стороны исполнительной власти. Это касается в первую очередь Министерства внутренних дел. Недавно мы услышали также претензию со стороны Совета безопасности. Они раскритиковали наш законопроект, однако критики по какому-либо конкретному пункту они нам так и не представили.
Татули Тодуа выражает надежду на то, что парламентарии все-таки обратят внимание на предложения профильных НПО и учтут их в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня на очередное заседание сессии парламента самопроглашенной республики Абхазия было вынесено почти 20 вопросов. Не все из них успели обсудить, около половины отложили на завтра. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария рассказывает о самых сложных законопроектах, рассмотренных сегодня.
Текст законопроекта об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия был накануне вывешен в социальной сети Facebook и вызвал там бурное обсуждение. Многие пользователи возмущались тем, что согласно ему до 10% госбюджета поступает в резервный фонд президента республики. При обсуждении законопроекта оппозиционные депутаты вышли на эту тему. Эмоционально выступал парламентарий Кварче.
Дорогие мои, эти деньги мы уже на практике замечали, даже те деньги, которые до этого были в фонде президентском, они распределяются очень странным образом. Даже депутаты наши, которые поднимаются от того, как он зависит от него, насколько он его сторонник, ему помогает, а остальным не помогает. Что за обязательно надо быть президентом, как его сторонником президента, чтобы наши сторонники хоть что-то увидели от нас, что ли? Чтобы мы чем-то могли помочь, что ли? Как это? На каком основании мы так распределяем? Вообще, что это за подход к делу такой? И на фоне этого 500 миллионов мы хотим, чтобы президенту отдали на фонд.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба и первый вице-премьер правительства, министр финансов республики Владимир Делба, которым были адресованы эти вопросы, напомнили, что речь идет о максимально возможном проценте, и эту сумму так или иначе утверждает ежегодно сам парламент при принятии бюджета. Но некоторых депутатов это объяснение не удовлетворило. У нас сложилась принципиально неверная практика, заметил депутат Кобахия, когда главе государства идут как на поклон к батюшке-царю. Да, резервный фонд необходим в любой стране, в частности на случай стихийных бедствий. Нужно помогать и нуждающимся в серьезном лечении за рубежом. Но почему этим не могло бы заниматься Министерство здравоохранения? Приняли закон во втором чтении, чтобы в дальнейшем основательно поработать над ним. А вот проект закона об инвестиционной деятельности. Депутат Беслан Будба вообще предложил порвать и выбросить и приступить к написанию нового. Обращаясь к Дмитрию Шамба, он воскликнул:
Дмитрий Михайлович, вы считаете, что мы сделали большой шаг в сторону наших местных инвесторов, да, национальных инвесторов? А я считаю, что их не надо было вообще включать в этот закон. У местных инвесторов должны быть совсем другие преференции. Я бы вообще сделал бы их, освободил бы их на 2 года от всех налогов. Не только налог на прибыль и на недвижимость. Закон никому не помогает, не создает инвестиционного климата. Создаются очень большие бюрократические лазейки.
Другие депутаты, соглашаясь со многими доводами Беслана Будба, в то же время посчитали его предложение оставить от законопроекта один заголовок, а остальное выбросить, чересчур радикальным. В итоге, опять же, большинство приняло его во втором чтении, чтобы потом постараться снять все вопросы к закону. А вот принятый сегодня последним законопроект о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия приняли почти без обсуждения, так как он принимался в первом чтении. Но учитывая его важность, то, что он регламентирует введение вида на жительство и непосредственно связан с решением проблемы паспортизации в восточных районах Абхазии, можно не сомневаться, что во втором чтении предстоят серьезные дебаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. За первые 2 месяца нынешнего года внутренний государственный долг Грузии вырос на 146 миллионов лари, а внешний – на 46 миллионов. Столь масштабный рост обязательств не является неожиданностью. Он был заложен в бюджет 2014 года. Однако свежие статистические данные дали повод части экспертов и оппозиции в очередной раз обвинить правительство в некомпетентности. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
Согласно данным Министерства финансов Грузии, рост внутреннего долга в первые 2 месяца этого года уже превысил годовые темпы роста, которые наблюдались в предыдущие годы. Например, за весь 2012 год внутренние обязательства правительства выросли на 62 миллиона лари, а за 2013 год – на 114 миллионов. На сегодняшний день внутренний долг Грузии составляет 1 миллиард 490 миллионов лари. Растет и внешний долг страны. За 2 месяца он вырос на 46 миллионов лари, достиг 7 миллиардов 296 миллионов лари. Всего за 2013 год внешние обязательства Грузии выросли на 674 миллиона лари. Столь масштабные заимствования правительства вызывают критику со стороны ряда экспертов и оппозиционного нацдвижения. В частности, претензии бывшей партии власти вчера огласил один из ее лидеров, Михаил Мачавариани. Он говорит, что 6% рост ВВП в первые 2 месяца этого года не отражает реального положения вещей, так как рост происходит после провала в экономическом плане 2013 года и обеспечен именно ростом долговых обязательств.
В 2013 году правительство впервые за последние годы провалило бюджетный план по поступлению налоговых средств, не досчитавшись 60-30 миллионов лари. На этом фоне бюджет 2014 года в отношении поступления налоговых средств запланирован на 100 миллионов лари меньше, чем в прошлом году. В основном весь запланированный рост ВВП, который заложен в бюджет, должен произойти за счет внешних и внутренних заимствований.
По мнению экономического эксперта Пааты Шешелидзе, правительству явно не хватает сбалансированной долговой политики.
Мне непонятны экономические расчеты правительства, которое вместо того, чтобы развивать бизнес-среду, занято лишь накоплением обязательств. Это выразилось в росте внутреннего и внешнего долга, в искусственном стимулировании инфляции. В оборот выброшено огромное количество денежной массы, почти 500 миллионов лари. Все это ляжет тяжким бременем на плечи налогоплательщиков.
Резюмировал Паата Шешелидзе. Экономические аналитики Ираклия Квинадзе не разделяют этих страхов. По его словам, для серьезных оценок последствий роста госдолга прошло слишком мало времени.
Сам по себе долг не страшен, если грамотно его использовать. Рост внутреннего долга вызван в первую очередь эмиссией казначейских обязательств, и в этом нет ничего плохого. Что касается новых внешних обязательств, то в основном они взяты для покрытия задолженностей прошлых властей. Часть заемных средств пойдет на финансирование инфраструктурных проектов.
В целом, в бюджете 2014 года запланирована эмиссия казначейских обязательств на сумму 910 миллионов лари. Что касается внешнего долга, то бюджетом предусмотрено заимствование 720 миллионов лари, из которых 191 миллион пойдут на погашение старых обязательств и процентов по ним. По заявлению министра финансов Нодара Хадури, большая часть внешних займов выдается международными донорами под низкие проценты и будет направлена на развитие инфраструктурных проектов страны. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Кроме рубрики «Картинки с выставки» каждый вторник в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг в эфире обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов. Ее текст читает Кети Бочеришвили.
«Читаем прессу».
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов освободил Джамала Джикаева от должности главы администрации Лениногорского района республики. Об этом сообщает информационное агентство РЭС со ссылкой на пресс-службу президента и правительства Южной Осетии. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 16 апреля, руководствуясь пунктом 9 статьи 50 Конституции РЮО. Большинство юго-осетинских СМИ уделяют внимание предвыборной тематике. Сайт ОСРадио публикует информацию о том, что процедура выборов в Южной Осетии может быть изменена. Речь идет о введении процедуры подписания бюллетеней для голосования представителями всех политических партий, участвующих в выборах. Согласно источникам агентства, в Центр избиркоме с таким предложением собирается выступить администрация президента. По мнению журналистов, это открывает самые широкие возможности для фальсификации итогов выборов. Комментаторы на сайте сомневаются в достоверности этой информации. Пользователь Бибигон пишет: «Вы совсем уже себя не уважаете или всех, кроме себя, за идиотов держите, вбрасывая инфу на ресурс для обсуждения и даже не подписывая ее от имени редакции». Информационное агентство РЕС публикует заявление партии «Справедливость. Труд. Развитие», которое призывает политические организации, участвующие в выборах в парламент Южной Осетии, быть предельно внимательными. Представители партии обращают внимание на слова главы ЦИК Беллы Плиевой о том, что Центр избирком будет внимательно изучать подписные листы к республиканским спискам кандидатов. Конец цитаты. В партии убеждены, что формирование и представление списков кандидатов в депутаты – это их компетенция. Вместе с тем, они не исключают субъективно трактовки действующего законодательства со стороны ЦИК. Примечательным является и то обстоятельство, что в состав ЦИК Республики Южная Осетия введены новые члены. Данный факт, на наш взгляд, также требует пристального внимания и детального анализа со стороны политических партий РЮО и гражданского сектора для того, чтобы иметь четкое представление о мотивации и задачах, которые легли в основу указанной ротации, говорится в заявлении. Партия Аланы, предвыборный съезд который должен был пройти 15 апреля в Цхинвали, отказалась от этого мероприятия, сообщает медиа-центр ИР. Съезд решили перенести из-за поджога машины одного из активистов партии, сказал агентству председатель партии Инал Кабисов. По его словам, Аланы, возможно, вообще откажутся от проведения партийного съезда. Южная Осетия будет покупать российскую электроэнергию по тем же ценам, что и Северный Кавказ, пишет Южная Осетия. Об этом газете сообщил председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Василий Дзасеев. По его словам, Россия снизила цену на электричество для Южной Осетии. Впрочем, жители республики будут платить прежнюю цену – 2 рубля 64 копейки. Дело в том, что до сих пор конечный тариф и себестоимость электроэнергии на территории республики составляли более 4 рублей. Разницу приходилось покрывать из республиканского бюджета. Теперь за счет снижения цены уменьшатся дотации, а не стоимость электроэнергии для граждан.
Текст Зарины Санакоевой читала моя коллега Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.